Да, ну когда в 2000 году не осуществилось, как всегда, упадок и депрессия, поначалу, значит, в чем выразилась эта реакция? Ну, примерно так же, как было с апостолами. Естественно, спиритуалистическое нашествие, на этот раз они назывались богомилые катары. Мощнейшее, кстати, движение катарское, вот от слова «чистые», которые, по сути, в общем, были гностиками своего времени и точно так же, ну, в общем, пренебрегали плотью. Ну, как это выражалось? Поскольку плоть – это ничто, то можно делать все, что угодно. Как бы наши телесные грехи вообще душу не затрагивают. Поэтому они себя называли «чистые», не потому что они были особенно аскетичные, а потому что они считают, что их ничто загрязнить не может. И они творили все, что угодно, называя себя при этом «чистые катары». Это было серьезное, очень мощное движение. Южная часть Франции, Испании была захвачена, Италия. Они даже имели шансы, в общем-то, и победить. Но не победили. Потому что после депрессии опять начинается подъем. Ну, как бы та энергия, она воплощается. Не будем ждать, будем действовать. Вот это следующий шаг. После уныния, нет, все-таки надо действовать. И вот начинается, значит, ну, это вот возрождение начала XI века. Мощное возрождение церкви на Западе, на Востоке. Но особенно на Западе. Это явление чисто западное. Потому что Византия тысячный год, она его вообще как бы не замечала. Они жили по тому календарю. Вот. А здесь мы видим, вот начинается эпоха крестовых походов, которые на самом деле у нас негативная ассоциация. Там всякое бывало, но вообще-то это великая вещь. Вот, освободить Иерусалим. Вот. Ну, в общем, много чего они сделали. Возникает орден тамплиеров тогда, которого тоже много замечательного, хотя и как во всем человеческом много и темного, но вообще-то уникальное, грандиозное явление, которое вот как вот, судя по некоторым признакам, себя не исчерпало. Вот, что хотя их и истребили, но струя не истребили, загнали в подполье. Но это была такая мощная структура, которая сохранилась, модифицировалась в разных формах. Ну, Дэна Брауна все читали, «Код да Винчи», самый знаменитый, и кино смотрели. Ну, там в художественной форме, но вот эта идея, ну, вы знаете, идея вообще довольно сильная на самом-то деле. То, что там в популярной форме, ну, а как иначе, иначе и не донесешь. Ну, «Тамплиеры» – это особая песня, и сегодня она не совсем в тему. А мы все-таки возвращаемся. Вернее, так, что вот что я сделаю сейчас. Я перескочу, а потом уже окончательно вернусь к Сергию. Вот. Ну, заранее скажу, что апокалиптика времен Сергия – это ожидание 1492 года. Да. Это понятно. Не седьмое тысячелетие, но так восьмое тысячелетие будет божественное. И как раз Сергий вот за 150 лет, на самом деле началось еще раньше, еще началось в Константинополе, но это потом, я подробнее расскажу. А я перескочу в наше время. Ну вот был 2000 год, и меня на самом деле удивило, насколько вот магия цифр перестала работать. Насколько слабенькие были апокалиптические волны. Они были. Но такие слабенькие, такие мизерные. Какие-то сектанты что-то там ползали, какие-то астрологи что-то такое, значит. Ну, невозможно сравнить с теми великими движениями, которые были раньше. Но, хотя после появления науки и всего прочего, магия цифр на нас уже так не действует, но дело в том, что какие-то вот великие события, как вот тоже кто-то сказал, будущее отбрасывает тень. То есть оно интуитивно работает. И если посмотреть на то, что происходило в начале вот прошлого века, да, единственное, я сейчас вот хотел сказать, что есть пророчества цифровые. Я назову только два великих имени. Это значит Нострадамус, который вот решающие события относит где-то 2062 год-67, так? Самые такие. Ну, даже 12 лет, 2055-2067. Вот этим 12 годам посвящены практически почти все его катрены, описывают эти 12 лет. Хотя что-то где-то перекликается с более ранними событиями. Ну, так, чтобы совсем его уж не забыли. У него двойной смысл, как у многих пророков. Да, и еще один человек такой небезызвестный, который звали Исаак Ньютон. Вот он, кроме всего прочего, занимался еще толкованием апокалипсиса. Это где-то Чернышевский написал. Типичные признаки безумия вот, у Ньютона, так? Вот, ну, это он так считал. Так вот, он рассчитал 2062 год. Это совпадает. Ну, я не буду рассказывать, как он это рассчитал, но, в общем, довольно тоже разумное соображение. И если это так, то события за 150 лет до этого мы что получаем? Прям 17-й год, правильно? Мы получаем хилиастическую революцию в России. Потому что коммунизм – это есть хилиазм. Это есть Царство Божие, но только без Бога. Но по своему содержанию, так сказать, вот моральному, ну, царство, братство, любви и справедливости. Ну, в Бога мы уже не верили тогда, так? Но тем не менее, это будет светлое царство. Вся лексика, вся энергетика, все такое же. Кстати говоря, это началось средневековый коммунизм, вот Таборит и все. Маркс и Энгельс, они прямо свою родословную берут от этих средневековых хилиастических движений. Само понятие коммунизма и так далее. Ну и еще одна революция, это фашистская, которая, ну, просто она как бы родная сестра большевистской революции. Они связаны идейно, генетически. Достаточно сказать, что вот автор книги «Миф 20 века», да, Розенберга, вот, он человек русской культуры, он был усердным посетителем религиозно-философских собраний в Петербурге 1902-1903 год, активным участником. И он общался среди вот всех этих наших вот серебряно-вековых мыслителей, среди которых было много хилиастов. Вот Тернавцев, вот Мережковский, особенно такой громогласный, он прямо об этом и на собрании говорил, и потом писал. Короче, Розенберг всего этого поднабрался у нас, и потом трансформировал это уже в Германии. Но, если вы помните, они же свое называли «Тысячелетний Рейх», «Тысячелетний». Это прямо «Тысячелетнее царство» они называли своей империей. Прямо цитата из «Откровения». То есть, вот эти вот сотрясения, глубочайшие сотрясения почвы на хилиастическую тему, ну, тогда как бы церковь уже настолько вбила всем в голову, что церковь это учение отвергла, что уже даже принять религиозной формы она уже не могла. Ну, потому что ясно же, что церковь не верит в это. В христианстве этого якобы нет. Так оно, ну, раз христианства нет, так мы без христианства построим. Понимаете? Но это опять, вы видите, за 150 лет. Примерно вот я заметил такой интервал. Если говорить не персональные ожидания, а вот такие вот эпохальные, то вот это самый такой вот подходящий период ожиданий. Ну, тогда, значит, они еще не иссякли, эти ожидания. Ну, правда, тоже тут какие-то волны, какие-то спады. Фашизм был разгромлен, а коммунизм не удался. Вот. Но, кстати, я вам должен сказать, что если говорить о нашем главном, так сказать, оппоненте, американцах, то, конечно, тоже хилиасты. Дело в том, что первые переселенцы в Америку, они шли с таким лозунгом: «Мы идем, чтобы построить новую землю под новым небом и поставим храм на вершине горы». Это образ Откровения. И на вершине горы храм. Вот эти два символа, храм на вершине горы, новая земля под новым небом, вот эти протестанты, в основном кальвинисты, которые все это сделали, они с этим шли. И это и есть вдохновение, которое дало американцам силу сделать то, что они сделали. Нам может нравиться, не нравиться, но, скажем, такое, что они сделали. И нельзя сказать, какая такая мелочь. Потому что нужно сколько энергии, сколько вдохновения, чтобы это сделать. Ну, там еще, конечно, большую роль сыграла масонская струя. Мне не скрывает, что строители Америки были просто масонами. Так, не надо никакой конспирологии, они просто сами об этом всегда говорили. Вот. Но в масонстве тоже есть эта струя. Нужно сказать, строители чего? Храма, говорят они. Храма, тамплиеры, храмостроители. Какого храма? Там на этих картинках везде изображен, в общем-то, храм Соломона, то есть Иерусалимский храм. Значит, опять очень сильная хилиастическая струя, конечно, очень обмерщенная, конечно, все это какое-то стало в абстрактных символах, вот, но тем не менее символы вещь серьезные. Вот они построили Америку. Значит, кальвинисты, хилиасты и масоны, которые создали конституцию, все они как-то соединили свои эти энергии. То есть я к тому, что хилиазм не умер. Он как бы умер в официальном церковном богословии, ну а, кажется, гони в дверь, оно войдет в окно. Оно окольными путями, ну, протестанты, кстати, не отказываются. Кальвинисты, баптисты по-прежнему все понимают буквально. Но две великие вот ветви, католицизм и православие, они, в общем, практически от этого ушли. Ну, как уж там выкрутились, как перетолковали эти самые, это отдельная тема. Я сейчас хочу теперь вернуться к Сергию. Итак, Сергий Радонежский, Вернее так, вот если 1492 год, если мы отсчитаем 150 лет, то мы получим где-то 1340-50-й. Что это за время? Это время величайшего духовного подъема Византии поздней. Поздней Византии. Это время, когда Константинополь съежился до размеров города с пригородами. Ну, правда, это был город, самый большой на планете, миллионный город, неслыханно по тем временам, с величайшими там стенами. Вот. Вот император Иоанн Кантакузин, его посмертная икона, двухчастная икона. Вот он император, вот он монах. Он в конце жизни принял монашество. Вот и примечательное изображение наверху. Вот. Впервые в истории Троицу изображает так. Вот я все думал, откуда взял Рублев эту идею. Нет Авраама, нет Сары. И главное, три ангела, они как бы равночестны. Раньше изображали Троицу, как даже не называли Троицу, говорили явление Авраама. Так? То есть к Аврааму пришли трое. Потом мы так толковали, что это был Иисус Христос по божеству в сопровождении двух ангелов. Поэтому центральный всегда был крупный, два поменьше. Так вот, впервые в истории, причем я не так давно это узнал, это вот Оскар Германович Ульянов из Рублевского музея, очень замечательный исследователь этой эпохи. И вот, он очень обогатил представление обо всем этом. Вот. Что значит, это вот оно впервые в истории, это откровение, это совершенно новое слово, потому что три равночестных ангела, Авраам и Сара вообще уже тут ни при чем. То есть это впервые попытка изображения Троицы. А как можно изобразить Бога, когда Бога изображать нельзя? Это отдельная тема. Вот как раз эта вот статья, при случае можете почитать, где там подробно разбирается все это, и кто на самом деле там изображен. Два слова я скажу. Так к чему я это говорю? К тому, что это время, как бы такой квинтэссенция византинизма, все, что было в нем лучшее, оно вот в период максимального политического упадка, вот потом удалось еще там лет на 200 там продержаться, некоторый был взлет, но это был период крайней вот этой нищеты политической, и в это время максимальный подъем духа. Потому что мы видим императора Исихаст, мы видим великого патриарха Филофей Кокин, и мы видим Григория Палама. Вот это триада, да, они были ядром вот этого позднего византийского, тоже называют палеологовское возрождение, хотя палеологи были уже потом. Тогда, кстати говоря, вот удивительное явление, как воспитывалась молодежь в то время. Значит, было множество таких старцев, чем они жили в городе, признанных духовных старцев, исихастов, и вокруг них собирался обычно дружок учеников, который вот так лет, закончив обычный университет, они потом шли к какому-нибудь старцу, то у них создавалась вот эта вот старческая община, и вот они возрастали в духе, лет 10 проходили эту школу, а потом они становились императорами, воинами, купцами, писателями, богословами и так далее. Вот так воспитывалась молодежь в это время. Это образ Алёши Карамазова, Достоевский. Вряд ли он об этом знал, но он как бы воспроизводит этот архетип. Но тогда это было нормой государственной. То есть и вот это было принесено в Россию при Сергии Радонежском. Вот когда, значит, в житии описывается, что патриарх Филофей присылает к нему посольство и говорит там всякие красивые слова, вот что ты, вот мы рады узнать, что в этих холодных лесах северной там Фиваиды процвели такие, значит, огни духа, и мы тебя приветствуем, благословляем. Но одного тебе не хватает, брат. Тебе не хватает общежития. А дело в том, что в начале Сергиева вот это все поселение, это были киновии. Они жили по 2-3 человека отдельно, собирались на общую службу, а так жили каждый по своему уставу, по своим принципам. Вот. Киновиальные монастыри, так называемые. Их было много. Это были зрелые, уже опытные монахи, потому что вот жить по 2-3 это новоначальные не могут. Новоначальным нужно, чтобы над ними был игумен строгий. Вот. Но они привыкли. Они привыкли к этой самостоятельности, вот к такой вот соборности. Вот. И вдруг патриарх велит им установить общежительное монашество. Значит, для них это было бы ну, просто таким огромным шагом назад. Ну, потому что общежитное монашество – это жесткий устав, это жесткая власть игумена, послушание, контроль и так далее. То есть как? Для начальных, я повторяю, это даже необходимо. Такие тоже были в России. Но для этих это как? Но Сергий понимает, что это глаз пророческий, он не может ослушаться. И вот как же это решить? Одновременно исполнить повеление или совет патриарха и в то же время не потерять ту соборную свободу, которая уже достигнута. И вот в молитвах и размышлениях и вопрошениях рождается вот эта знаменитая формула: «Взирая на единство Святой Троицы, побеждать ненавистное разделение мира сего». То есть устроить общежитие, но не по образу армии, а по образу Святой Троицы. Это абсолютно новое и неслыханное вообще в истории. Такого не было. Иновильное монашество было. Вот, а общежительное везде было. Так? А вот чтобы это соединить, это можно было только на уровне образа Святой Троицы. И Сергий это провозглашает, больше того, он это осуществляет. И вот в этом его кругу были воспитаны несколько десятков, по-моему, больше сотни величайших деятелей, вот, которые потом пошли по всем концам Руси, стали ставить монастыри, насаждать там тот же Сергиев соборный дух, знаете, вот, вот Северный Фиваид, это все освоили они. Они, собственно говоря, Сергий и его ученики, они создали, ну, в общем, как бы архетип русского духа. В принципе, он был заложен раньше, еще при отчасти Кирилле Мефодии кое-что, но в основном при Владимир Великий, потом, значит, Ярослав Мудрый и Владимир Мономах. Они, кстати говоря, тоже ведь, это же тоже уникальное явление Киевской Руси. Как я говорю, это дальний прообраз Евросоюза. Значит, там было 12 княжеств, абсолютно суверенных, но объединенных братским целованием, крестным целованием, больше ничего. Знаете, никак не было над ними императора, который бы ими командовал. Владимир раздал между своими сыновьями те княжества, потом они еще размножились. Перед монгольским нашествием их было 12, символично. Вот такой формы организации неслыханная. Обычно все объединения шли путем завоеваний. А вот так, чтобы добровольно независимые князья взяли да объединились, почему я говорю, это дальний прообраз того, что вот пытается сейчас сделать в Европе. Но это было. Это было, поэтому как бы Сергий не на пустом месте это все строил. Это очень глубоко все вошло. Хотя, конечно, это оказался большой минус в смысле военной мощи. Против монголов объединиться не смогли. Ну, против монголов вообще никто не мог устоять. Почти никто. Европейцы-то сумели.
Не
все. Ну, такие венгры, чехи и прочие, они сумели остановить. А литовцы так потом сумели у монголов отбить половину Руси. Но это ладно. А вот система княжеств великолепная в духовном смысле, но единовластие, оно физически сильнее. Да, ну и вот под этим монгольским игом, оно было в самом разгаре во времена Сергия. Естественно, все это переживалось, обдумывалось. И вот Сергий строит вот этот соборность по образу Святой Троицы. Поэтому то, что было заложено изначально, здесь стало, получило богословское обоснование, очень мощное, так, вот, в виде образа Троицы. Но для того, чтобы уподобляться Святой Троице, надо о ней что-то знать. Надо о ней что-то знать. И Сергию это знание было дано. Но опять-таки, он как бы вот не просто взялся из ничего. Тоже всю жизнь мне было непонятно, как, откуда. Ну, не бывает, в истории так не бывает, чтобы на пустом месте вдруг внезапно такая вот развитая, мощная культура. Вот все это он получил из Константинополя. Причем вот Ульянов, он четко проследил. Он конкретный переносчик, это влияние, это митрополит Киприан, которого у нас всячески как-то стараются затереть. А он 30 лет был митрополитом киевским и московским, и больше не меньше. 30 лет. Начиная с 1975 года. И именно он, значит, он постоянно с Сергием общался. Он создал иконописную мастерскую, в которой, в частности, работал Андрей Рублев и Даниил. Так? Целая плеяда митрополичей иконописцев, так называли. Вот. И вот он сюда перенес А он был, Киприан, он был в течение 15 лет был келейником патриарха Филофея. То есть как бы он мог. То есть он впитал в себя вот это все с самого детства, с юности. Вот. И вот его-то послали на Русь. Через него, конечно, было передано это повеление насчет общежития. Да. И вот опять забегая вперед, вот то изображение Троицы, которое потом воплотит Рублев в более художественно совершенной форме, но как богословская идея впервые появляется вот в этом кругу. Кантакузин, значит, Филофей и Палава. И Киприан это приносит, эту идею. Конечно, Сергий получил углубленное откровение, но это было как бы продолжение того откровения о Троице, которое началось вот в Константинополе этого периода. И я повторяю, что все это, весь духовный подъем, связан с тем, что уже скоро, совсем скоро, через 150 лет, наступит, наконец, обещанное царство. Они тогда еще в это верили, но уже вот как-то прямо об этом говорить как-то все-таки было, ну, скажем так, грубо, было немножко стрёмно. Потому что все-таки в церковной практике оно настолько это запрещено не было, но все были уверены, что запрещено. Вот это, то, что против Аполлинария Ладикийского, все это поняли, как, что церковь осудила учение вообще как таковое. Хотя она осудила его в такой форме и при таком использовании запретила. А поняли, как. Вот. И очень авторитетные отцы, которые отрицали тысячелетнее царство. Это и Августин, это и Григорий Богослов, и Афанасий Великий, и Иоанн Златоуст, которые были антихилиастами. Поэтому это серьезно все. Тут очень глубинное. Но тем не менее, они просто знали. Им были духовные какие-то откровения. Я говорю, начиная вот с этой великой триады константинопольской. И это было передано Сергию.